Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
А я Саша Краснова, я главный редактор телеграм-канала «Манихак».
Напомним вам, дорогие друзья, что это уже 9-й выпуск аж 8-го сезона. Не путать с 9-м сезоном 8-м выпуском, он еще впереди. И в этом сезоне, если вы только что к нам присоединились, мы обсуждаем халтуру, то есть разные дополнительные способы заработка помимо основной работы. Всякие хобби, консультирование, всякий фриланс и так далее, и так далее. Сегодня у нас самый непохожий на работу способ дополнительно заработать, а именно игры. Мы попробуем сегодня понять, можно ли, играя в разные компьютерные игры, и при этом в таком количестве, чтобы не потерять свою основную работу, заработать каких-то денег.
Мне еще интересно узнать, а не становятся ли компьютерные игры чем-то не таким приятным, когда ты начинаешь на этом зарабатывать? Потому что есть же такой эффект, если тебе вот что-то нравится делать, а ты начинаешь на этом зарабатывать, тебе это уже поменьше нравится.
Да-да-да, обязательно про это тоже сегодня поговорим. Но прежде чем мы пустимся во все эти разговоры, расскажем вам о нашем партнере. И наш партнер в этом сезоне — это компания... Даже не просто компания, а целый банк. И он называется Альфа-банк, друзья. Он тоже помогает нам увеличивать доход, например, с помощью Альфа-карты с удобной программой кэшбэка, которая в некоторых случаях позволяет возвращать до 100% стоимости покупок. Представляете, такой кэшбэк, который, ну, короче, бесплатно просто. Вы что-то купили и все. Кстати, сегодня в нашей партнерской рубрике, которую вы услышите в середине эпизода, мы как раз будем обсуждать кэшбэк, а точнее то, как он изменится в будущем.
Давайте же поскорее перейдем к нашему гостю.
Подожди, я хочу знать,
да,
Саша.
Не забыла.
Продавала ли ты волшебный меч за 1000 рублей кому-нибудь в игре? Я ведь знаю, наверняка ты это делала.
Нет, у меня наоборот, кстати, травмирующая история про покупку.
Ты покупала волшебный меч?
Нет, поросенка и так его и не купила. Давным-давно, в прекрасной России прошлого, была такая соцсеть ВКонтакте, ну, она сейчас есть, и в ней была игра «Веселый фермер». Люди 30+, могут это помнить.
Было такое, да.
Она еще вышла весной, и я как раз тогда писала свой первый диплом и прокрастинировала, играя в эту игру. И там можно было купить за, по-моему, 100 рублей, что ли, поросенка для этой счастливой фермы. И вот я как-то все жалась и не купила его. И теперь прошло много лет, и я все еще жалею, потому что это был самый очаровательный в мире поросенок.
Да, но я тоже, ты знаешь, ни разу не покупал волшебный меч, не продавал волшебный меч. В общем, ну, игры, впрочем, покупал. И, да, и в свое время довольно много играл в видеоигры, в компьютерные игры. Лет до 25, что-нибудь такое, наверное. Не знаю, потом не могу сказать, что как-то что-то произошло, просто как-то потихонечку сошло на нет.
Прежде чем мы перейдем к нашему гостю, мы хотим поделиться несколькими интересными фактами про эту индустрию, чтобы вы были в контексте. Итак, аналитическая компания Nielsen Sport по итогам 2020 года насчитала в России 15,5 миллионов фанатов киберспорта, что-то уже тянет на количество футбольных фанатов, кажется. Рост аудитории в возрасте от 13 лет составил 28% за год.
А вот по данным исследования аналитического центра NAFI, в общих чертах о киберспорте слышал 31% россиян. А хорошо понимаете, что это такое? 13%.
По данным этого же исследования, самые популярные игры в России — это Counter-Strike, Dota 2, даже я слышала, Mortal Kombat и FIFA.
Ну и вот последний, наконец, факт. Согласно отчету компании Newzoo, по итогам 2018 года Россия заняла 3-е место в мире по размеру аудитории киберспортивных турниров и трансляций. 22 миллиона человек. 2-е место у США, 50 миллионов, а на первом, ну, очевидно, Китай. Там 150 миллионов человек смотрят киберспортивные турниры. Просто сойти с ума. А теперь, наконец, к нашему гостю. Это Алексей Малахов, заядлый геймер, редактор ТЖ, то есть Тинькофф журнала, и ведущий подкаста «Схема». Но геймер он не просто заядлый, а еще и, так сказать, практически профессиональный. По крайней мере, некоторое время им был, в том смысле, что он зарабатывал некоторое количество денег с помощью этого развлечения или работы. Уж сейчас мы поймем, как это называть. Леша, привет.
Ребята, привет.
Давай мы для того, чтобы обрисовать, так сказать, для наших слушателей твой опыт, просто прям с него и начнем. Как ты заработал первый рубль в компьютерной игре? Не компьютерный рубль, а совершенно-таки настоящий русский рубль.
В общем, я начал играть в Dota 2 в 2011 году. Меня на нее подсадил мой лучший друг. Я всегда через плечо за ним наблюдал, как какие-то там пиксельные монстры дышат огнем, все визжат, кричат, хукай, атакуй, вот ты рак. И как-то было непонятно, но весело. И в какой-то момент я решил к нему присоединиться, скачал игру, сыграл пару матчей, и мне после матча всплыло окно, что вот вам награда за матч, какой-то там то ли меч, то ли кусок брони, я что-то даже не понял, что это такое, но оказалось, что эту штуку можно продать на внутренней площадке Стима. Эта штука вообще никак не влияла на игру, это был просто косметический предмет, который чуть-чуть видоизменял пиксели, видоизменял героя, но никаких игровых преимуществ не давал. Но почему-то люди за него были готовы платить реальные деньги. Первая шмотка, которая мне выпала, я ее продал рублей за 15, и вроде как это не такие большие деньги, но когда ты их получаешь просто потому, что ты сыграл матч, то оно как-то воодушевляет. Поначалу я просто играл в доту, мне падали эти шмотки, я их продавал и на скопленные деньги купил себе игру.
Продал за 15 рублей. А как это происходило технически?
У Стима есть своя экосистема для продажи внутриигровых предметов. Она встроена прямо в клиент игры, называется торговая площадка. У тебя как бы есть инвентарь, в который попадают все внутриигровые предметы из всех игр, которые в Стиме есть. Но на тот момент лишь единицы игр это поддерживали. В основном это была Dota 2 и Counter-Strike. И, соответственно, тебе в матче выпадает шмотка, ты заходишь в инвентарь, нажимаешь кнопку «Продать», смотришь, за сколько люди готовы это купить, и почти как на реальной бирже, где есть спрос, предложение, ты там видишь график, цен, ты видишь стакан заявок, вот, и продаешь за ту цену, которую посчитаешь нужным.
И это реальные рубли.
Тут кроется небольшой секретик. Рубли вроде как реальные, но вывести их за пределы Стима как бы легально нельзя было. Но, конечно же, мы с другом и не мы одни нашли способы не очень легально все это выводить. А так это по задумке разработчиков нужно было, чтобы ты больше играл, чтобы ты на вырученные деньги покупал какие-то игры или вообще обменивался предметами. С каждой операции Valve, это разработчики Steam, получали себе небольшую комиссию, так что у них тоже был какой-то свой интерес, не просто так они все это делали. Я напродавал побольше предметов, на вырученные деньги купил себе компьютерную игру и подумал, что если на эти деньги можно покупать игры себе, то, наверное, можно покупать как-то игры и другим. И в нашей голове с другом родился бизнес-план, что мы играем в доту, собираем предметы на вырученные деньги, там приходим к друзьям и говорим, вот смотри, есть в Стиме игра, которую ты хочешь, она стоит там 1000 рублей, мы тебе там за 900 ее продадим, а ты нам деньги, мы тебе игру, все честно. Но понятное дело, что как бы в сутках 24 часа, и помимо доты есть еще, мы тогда в институте учились, и спать как бы надо, поэтому вот просто так играть, оно не получалось. Я имею в виду, чтобы выходить на какой-то реальный заработок. И тогда мой друг начал замечать, что как бы некоторые предметы, которые падают, они стоят дороже, чем другие. Ну, потому что есть какие-то более популярные герои, за которых больше людей играют, и, разумеется, больше людей хотят себе на этого героя что-нибудь красивое надеть. Тогда мы начали организовывать сеть обменников шмоток. К нам приходили люди, мы им говорили, вот, ты, наверное, хочешь шмотку для твоего любимого героя, давай нам две шмотки для нелюбимого героя. И мы помогали людям собирать комплекты вещей, то есть разработчики разбивали комплект брони на шлем, наплечники, нагрудники, штаны, ботинки. И каждый предмет был по отдельности. Мы как бы все это собирали и продавали сразу, но дороже.
Продавали готовый лук, как сказали бы нынче стилисты, фактически.
Точняк, да. Мы были такими вот стилистами для игроков, которым не надо было бегать по торговой площадке, искать различные шмотки. Просто приходишь к человеку и покупаешь сразу все готовое. Плюс там были предметы разной редкости. Обычные, там необычные, редкие, мифические, легендарные. И чем реже предмет, тем он как бы реже падал и, соответственно, ценился сильнее. И мы тоже предлагали такой сервис обмена, что, допустим, ты нам приносишь 15 обычных вещей, мы тебе даем одну необычную. Там приносишь 15 необычных, мы тебе там даем одну редкую. Ну, и вот какую-то такую цепочку выстраивали, чтобы люди могли позволить себе более дорогие вещи, которые им просто так не падают, и на этом тоже какую-то свою комиссию получали. Но основной наш заработок попёр после Интернешнала. Это киберспортивный турнир с самыми жирными призами в истории видеоигр вот вообще когда-либо. Даже вот на первом Интернешнале разыгрывали 1 миллион долларов. Сейчас это, конечно, по меркам видеоигровой индустрии копейки какие-то, но тогда это ух ты, играешь в игру, и тебе миллион долларов дают. Это было просто невероятно.
Прости, а сейчас ты говоришь копейки, а сейчас сколько?
Это и для меня сейчас звучит невероятно.
Сейчас, по-моему, более 20 миллионов долларов призовой фонд последнего Интернешнала.
Окей.
И на первом Интернешнале появилась такая киберспортивная звезда Дэнди из команды Na'Vi, и он прославился тем, что играл на, как тогда считалось, мусорном герое, вообще просто бесполезном, на Пудже. И у него есть такая уникальная способность. Он с помощью крюка притягивает к себе других героев. И он создавал различные игровые ситуации, благодаря которым его команда выигрывала. У этого Дэнди на Интернешнале был как бы предмет, который видоизменяет внешний вид этого крюка. Назывался он костяной хук. И, разумеется, все школьники и фанаты Доты захотели себе такой же костяной хук, чтобы играть на Пудже, и чтобы все видели, что ты классный, вот прям как Дэнди, и не за горами у тебя миллион долларов. Спрос на этот хук, он просто вырос космически, но выпадал он только из определенного сундука. Сейчас пойдут такие прям дотовские термины. В общем, сундуки — это такие как бы лутбоксы, штуки, в которых содержатся другие вещи, которые выпадают случайно. И чтобы этот сундук открыть, тебе нужен ключ, который ты покупаешь у разработчиков за реальные деньги. Ключ стоил 70 рублей, хук стоил 30 тысяч. Шанс того, что тебе выпадет из сундука хук, был какой-то очень совсем
небольшой.
Слушай,
ну это же практически гэмблинг просто. Покупаешь жетоны, да, и ждешь, да, пока тебе на автомате три вишенки выпадет.
Абсолютно. Собственно, сейчас в Европе, в Нидерландах, там в Бельгии, насколько я знаю, вообще идут судебные разбирательства о том, чтобы запретить вот такие лутбоксы, признать их гэмблингом, и даже некоторым компаниям удается. И вот, ну, тогда это только вот начиналось. Это было в такой вот легкой форме, что ты можешь получить какой-то бесполезный предмет, который там будет стоить 20 рублей, а, ну, с шансом один там к каким-то тысячам тебе выпадет вот такой вот хук, который ты можешь продать. Ну, мы с другом сразу прикинули математику и поняли, что нам не светит вытащить этот хук из сундука, но мы, как люди, которые богатеют на золотой лихорадке, продавали не... Точнее, добывали не золото, а продавали лопаты. И мы начали торговать этими ключами, торговать этими сокровищницами. Мы предлагали людям купить у нас ключи как бы не за 70 рублей, как это было от разработчиков, а, например, там за 60 или за 50. Таким образом, мы начали выводить деньги. На скопленные деньги мы покупали сами хуки, потому что это как, не знаю, акции компании некоторые не дорожают так сильно, как тогда дорожал хук. Ты мог его купить там за 15 тысяч, через неделю он стал стоить 30 тысяч, через там год он стал стоить 60 тысяч. То есть это такой феноменальный рост был, это прям реально. Я слышал историю про людей, которые продавали машины, чтобы купить эти хуки, потому что они верили, что это все вырастет, и это все можно будет потом продать дороже. Так у нас получилось. Мы продали несколько десятков хуков, получили навары из-за роста цены, и затем начали искать еще более редкие предметы. Тогда разработчики Доты активно вводили всю эту косметику, появлялись штуки, которые могли там стоить там и 100 тысяч, и 200 тысяч, просто они были настолько редкими, что естественный спрос и предложение рождал вот такие феноменальные цены. Но, разумеется, проводить это через торговую площадку было невыгодно, потому что, как я и говорил, Gabe Newell с каждой транзакции берет себе вроде как 13%, поэтому мы начали мутить встречи в реале. То есть мы приходили с ноутбуком в какой-нибудь Макдоналдс, к нам приходил клиент, мы прям открывали при нем Steam, говорили, что вот смотри, у нас есть... Курьер — это такое как бы животное, которое героям Доты приносит предметы в игре. И эти курьеры могли быть в виде там разных животных, механизмов, еще чего-то. И мы таких курьеров покупали по дешевке, продавали подороже. Приходили с ноутбуком в Макдоналдс, открывали его, показывали клиенту, что мы его не обманываем, что у нас действительно курьер есть, и прям на месте производили расчет и получали от него наличные...
Хочется сказать, получали от него чизбургер и шоколадный коктейль. Понятно.
И картошечку фри.
Правильно понимаешь, что вот на этом этапе в игру, собственно, вы уже не играли вообще?
Да, мы практически не играли. Для нас это оставалось какое-то хобби, но как можно играть, когда ты можешь потратить время на то, чтобы покликать F5 и заработать 100 тысяч рублей, если тебе повезет, конечно. Вот эта вот жадность, жажда наживы, она на самом деле просто убивала какой-то интерес к игре. И У нас в инвентаре просто были какие-то вещи. Вот ты, когда заходишь в игру в этих вещах, и тебе весь сервер говорит: «Вау, чувак, ну ты задрот, ну ты мажор вообще». А мы даже толком не играли, чтобы похвастаться. То есть люди покупали эти вещи, чтобы хвастаться, а у нас они были, и у нас просто не было ни времени, ни желания, чтобы в них походить, похвастаться.
А сейчас, друзья, перенесемся в будущее, потому что это партнерская рубрика, где мы вместе с Альфа-банком обсуждаем, что ждет мир финансов и денег. Программы кэшбэка в России начали набирать популярность всего несколько лет назад, а сейчас ими пользуются, ну, практически все. Но насколько это реально долгосрочное явление или что-то очень временное? Будем ли мы сравнивать кэшбэки в разных банках через 5 или 10 лет? Если да, то как они могут измениться? Об этом все мы спросили нашего сегодняшнего эксперта.
Привет, меня зовут ChatGPT, я искусственный интеллект, обученный на множестве текстов и готовый помочь в решении разнообразных задач и ответить на вопросы по различным темам. Меня нельзя поставить в один ряд с экспертами-людьми, но команда подкаста «Калькулятор» решила поэкспериментировать и задать мне один из вопросов о будущем финансов и денег. Я сгенерировал текст ответа на поставленный вопрос, а озвучивает этот текст другая нейросеть «Звукограмм». Предположительно, кэшбэк-программы будут оставаться популярными в России в ближайшие годы. Однако, как любой другой продукт или услуга, они могут изменяться и развиваться с течением времени. В будущем мы можем ожидать, что кэшбэк-программы станут более персонализированными и адаптивными к потребностям каждого клиента. Банки могут использовать данные, собранные о покупках клиентов, для предоставления индивидуальных кэшбэк-предложений и рекомендаций. Также возможно, что кэшбэк-программы будут сотрудничать с другими сервисами, такими как рестораны, гостиницы или магазины, чтобы предоставлять клиентам более широкий спектр возможностей для получения кэшбэка. Кроме того, возможны изменения в правилах программы, такие как изменение размера кэшбэка, периодичность начисления или условия его использования. Наконец, возможно, что кэшбэк-программы будут становиться более конкурентоспособными, и клиенты будут оценивать их не только по размеру кэшбэка, но и по другим параметрам, таким как удобство использования, уровень безопасности и качество обслуживания. Таким образом, мы можем ожидать, что кэшбэк-программы будут продолжать развиваться и изменяться в будущем, чтобы соответствовать потребностям клиентов и сохранять свою популярность на рынке.
Большой выбор категорий кэшбэка есть у Альфа-банка. Такси, одежда, рестораны, кино и многое другое. Вы можете выбрать 3 категории и возвращать за покупки в них 5% стоимости, а 1% будет возвращаться за все остальные траты. Чтобы сделать это, нужно перейти по ссылке в описании нашего эпизода и оформить Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием.
А еще нужно поучаствовать в нашем конкурсе. Ну, ладно, Альфа-карту, конечно, можно оформить и без этого, но если вы хотите получить не только карту с кэшбэком, но и 15 тысяч рублей на эту самую карту, обязательно напишите нам на почту или в Телеграм. Предложите идею, как можно было бы улучшить современные банки, какой новый продукт или функцию ввести. Ссылка на почту и Телеграм в описании эпизода.
Вопрос, который меня мучает. На кого ты учился и как на все это реагировала твоя мама?
Ой, я даже не знаю, как называется тот, кем я должен был стать, но специальность называлась информатика и вычислительная техника. Для себя я как бы это говорил, ну, буду программистом. И даже получалось что-то программировать, и, видимо, вот такой технический аналитический склад ума позволял находить вот эти вот схематозы, и страсть к компьютерам позволяла сидеть по 8-10 часов с мышкой в руке, зарабатывая себе туннельно-кистевой синдром и портя зрение. Ну, как к этому относилась мама? Она, конечно, это все не одобряла, я как бы ей особо не рассказывал, что я делаю, потому что она такая, это не поймет, это вообще старпёры, что они там понимают в этих компьютерах. Поэтому для нее я либо играл, либо программировал, потому что я такой, мам, ну я же типа учусь на программиста, я должен сидеть за компом и стучать по клавиатуре, так программы и пишут. И, собственно, это было относительно просто, потому что, ну, когда ты играешь в Доту, там все сверкает, свистит, пердит, и как-то сложно сказать, что ты программируешь. А когда ты на торговой площадке торгуешь, там просто вот этот текст, какие-то небольшие картинки, и это все очень сильно похоже на какую-то хакерскую деятельность, что вот когда-то мама заходит, а что-то он там программирует, окей, я оставлю его.
Как раз тот самый сакраментальный вопрос, а порядок цифр-то какой?
Ну, всего я заработал 500 000, я для себя это так сумму называю. Просто в некоторые месяцы мне там удавалось зарабатывать 100 тысяч, в некоторые месяцы мне удавалось зарабатывать там 10-20 тысяч.
Речь про по-прежнему 11, 12, 13 год, да? То есть это тогда доллар еще 30 рублей стоил, друзья. То есть это, ну, прям большие деньги.
Я тогда устроилась на свою первую работу на какие-то полставки в газету «Известия». У меня была зарплата 7 тысяч рублей в месяц. А хорошая зарплата была 30-40 тысяч. Ну, это уж такая была приличная достаточно зарплата.
Но при этом это реально фулл-тайм все-таки был, да? То есть это не то, что там свободное от чего-то время, это вот с утра до вечера, грубо говоря.
Ну, как бы мы не были обязаны сидеть по 8 часов. Скорее, нас заставляла какая-то жадность, потому что это все-таки вопрос удачи. Вот ты, например, кликаешь эту кнопку «обновить» раз в 10 секунд, и там же не каждый раз появится курьер. А если он появится, то его кто-то до тебя может выкупить. А даже если ты выкупишь, ну, бывало такие случаи, что там такой смотришь, ого, там курьер за там 5000 рублей, и что-то он тебе так сходу кажется, что он должен дорого стоить, потому что у нас были в памяти комбинации вот этих вот внешних видов, там, цветов аур, которые дорого стоят, но ты мог ошибиться. Ты купил курьера там за 5000 рублей, а оказывается, что он стоит 1000 рублей. Ты еще и деньги потерял. Поэтому это раз на раз не приходилось.
Чем все это кончилось тогда?
В общем, закончилось это тем, что мы стали просто не вывозить конкуренцию. Где-то вот в районе уже 2014 года не мы одни знали, что на курьерах и на хуках можно зарабатывать. Про это прознали. Это как бы не расизм, это так оно и есть, типа китайцы. Потому что китайские боты просто заполонили Steam, и они успевали выкупать курьеров за какие-то наносекунды после того, как они появлялись. Это все было как бы не по правилам, незаконно, то есть Steam, он не разрешает использовать какую-то автоматизацию, но люди писали программу, вот если мы там вручную жали кнопку «обновить» и глазами смотрели, то они писали какие-то алгоритмы, что они сами там раз в 10 секунд обновляют страницу, считывают информацию с экрана, если они видят, что продается какой-то предмет дешевле, чем он должен стоить, они там нажимали кнопки и автоматически его выкупали. И вот как в начале 20 века там паровые машины вытеснили ручной труд, так и автоматизация в покупке курьеров в Доте вытеснила наш ручной труд. Ну и, наверное, я потратил лучшие годы своей жизни на то, чтобы сидеть за компьютером, пока мои... Ну, мне было, получается, где-то вот с 18 до 22-23 лет я этим занимался, и пока мои друзья знакомились с девушками, там, по ночам гуляли в парке Горького или бухали по подъездам, я сидел за компом. Я не скажу, чтобы я прям чего-то незаменимого лишился, но, наверное, в моей жизни было бы больше каких-то приключений, если бы я меньше торчал в Доте и меньше торговал всеми этими шмотками.
Что-нибудь ты купил, может быть, себе ценное что-нибудь, кроме Биг Тейсти с картошкой?
там вроде 100 с чем-то тысяч мне удалось тогда вложить в акции, и начался мой путь уже как инвестора. Я думаю, вот этот опыт, он мне помог в инвестициях, потому что, по сути, торговая площадка — это была биржа, где вместо акций продавались внутриигровые предметы, и некоторые из них действительно дорожали по вполне объективным причинам. Ну, скажем, когда у компании планируется какой-то хороший отчет, инвесторы покупают ее акции в надежде на какие-то дивиденды. То же самое ты мог предсказать в Доте. Например, ты знал, что разработчики готовят какой-то патч, где исправят популярного героя. И если его усиливали, то больше людей за него играли, и больше людей хотели купить на него шмотки. Поэтому ты покупал какие-то редкие шмотки, выходил патч, спрос рос, ты продавал там с наваром порой 20-30%.
Что происходит сейчас и какие сейчас есть способы заработать на играх?
Ну, вообще сейчас в играх идет какой-то новый тренд. Активно развиваются игры, так называемые play to earn. Играешь, чтобы зарабатывать. В основном они как раз популярны в Азии. И есть даже такой популярный проект Step In, может, вы слышали, где ты покупаешь криптовалютные кроссовки и должен ходить с телефоном в этих как бы кроссовках, набивать на них шаги, прокачивать эти кроссовки и потом продавать их дороже, и там тебе еще какие-то криптовалюты капают за то, что ты шагаешь. В общем, набирают популярность такие проекты. Или, например, я даже успел поучаствовать в проекте. Одна из первых криптоигр, на которых можно вообще было зарабатывать, это криптокотики. Ты покупал себе котика, у которого были какие-то определенные внешние признаки. Например, там он был рыжий, с порванным ухом и там с какой-то такой вздыбленной шерстью. Покупал там другого кота, там были какие-то необычные коты, наверное, там розовые пантеры было. И ты их как бы скрещивал, и у них получаются дети. И ты вот этих как бы котиков разводишь, пытаешься создать какого-то красивого, уникального котика и перепродаешь таким же лохам, таким же игрокам. Вот. Это просто не случайная оговорка, потому что в итоге на этом всем заработали самые первые люди. Потому что, чтобы у тебя создался кот, ты должен купить самца, ты должен купить самку, ты должен купить там для них корм, ты должен заплатить комиссию за размножение. И, ну, выигрывали те люди, которые самыми первыми зашли, которые наплодили вот это вот потомство и продавали тебе. Ну, в общем, получается какая-то финансовая пирамида. Сейчас таких игр куча, их оборачивают в различные обертки. Например, может, вы слышали про игру Magic the Gathering, да?
Да.
Популярная карточная игра.
Коротко небольшой дисклеймер, да, нашим слушателям. Это карточная игра, в которой карты, реальные карты, физические карты, как игральные карты, только там не пики, черви, буби, трефы, а разные герои, разные расы, разные всякие заклинания, разные юниты, то есть разные, в смысле, солдаты, грубо говоря. Но это такая, как, грубо говоря, такая эмуляция некоторой битвы в мире фэнтези. И вот эти карточки ты покупаешь, и дальше они тоже бывают редкие, бывают обычные, ну и так далее, и так далее.
Но это можно сравнить с тем, что ты играешь в дурака, только ты можешь купить у какого-то очкарика козырной туз за 10 тысяч рублей, добавить его все в колоду, и теперь у тебя два козырных туза.
Да, а скажи просто, а это все живо до сих пор, да? Потому что я в это играл, когда я в школе учился. Это был, господи, начало 2000-х.
Это живо, и до сих пор устраиваются турниры, и до сих пор это пользуется спросом, и до сих пор люди охотятся за карточками. Ну, это как с элитным вином. Оно настаивается. Вот есть карточки, которые там выпустили в 90-х годах. Их больше уже не будет, их больше уже не напечатают. К тому же люди их потихонечку теряют, рвут, выбрасывают нечаянно, их становится все меньше. Если у тебя есть такая карточка, то она как бы естественным образом дорожает. И к тому же такие механики, как в МТГ, их сейчас переносят и там в криптовалютный мир, на блокчейне все это делают, разрабатывают криптовалютные игры, где вот карточки, которые тебе принадлежат, записаны в блокчейне, ты должен там их тоже покупать как-то, и вроде как на этом тоже можно зарабатывать. Но я бы не стал относиться к таким играм как способу заработка, потому что, опять же, там деньги не берутся из воздуха, они берутся от людей, которые приходят в этот проект и что-то вкладываются. А это прям определение классической финансовой пирамиды, когда прибыль берется за счет взносов новых участников. Заработать можно на своих навыках, если вы хорошо играете в танки. Если вы знаете, какой танк взять, чтобы завалить вот эту надоедливую арту, которая где-то в кустах сидит. Или вы знаете секреты какой-то вот карты, что, ребята, я изобрел тактику, как эту карту побеждать за 3 минуты. Вы можете продавать какие-то свои услуги наставника, услуги тренера. Это тоже пользуется популярностью. Или, например, вы можете прокачивать персонажей в играх. В той же Нердоте можно отдать свой аккаунт на прокачку, чтобы тебе набили ранг, чтобы ты не играл с какими-то нубами, а играл с профессионалами. И когда ты проиграл, ты не говорил, что это команда раков. Ты такой, да, меня победили профессионалы. Такие услуги пользуются популярностью. Затем есть еще способ заработка — это добыча внутриигровой валюты. Я как бы этим не рекомендую заниматься, потому что разработчики с этим активно борются, но есть вот еще одна моя любимая игра, называется EVE Online. Это космический симулятор, как его еще называют, Excel в космосе, потому что хоть ты как бы летаешь на космическом корабле, но все управление там идет через кнопочки, через таблички. Это когда пилот летит в самолете в тумане, он же не ориентируется на погоду за окном, он ориентируется на приборы. Там все примерно то же самое. Эта игра известна за счет своей симуляции экономики. Ее экономическую модель разрабатывали чуть ли не нобелевские лауреаты, и она считается лучшей симуляцией экономики в видеоиграх вообще когда-либо. И фишка этой игры, что ты можешь оплачивать подписку на игру внутриигровой валютой. И ушлые игроки создают ботов или как-то сами там вот что-то вот фармят, добывают деньги и предлагают другим игрокам обменять эту валюту на реальные деньги или предлагают оплатить подписку за реальные деньги. У меня даже есть такой забавный случай. Я в EVE Online люблю играть за такого некого космического дальнобойщика. Перевозить грузы с одной станции на другую. И как-то раз я столкнулся с игроком, который отыгрывал некую таможню. Он собрал огромный флот из кораблей и в одной системе взял меня на прицел и сказал, что если я ему за 15 секунд не отвечу, то он мой корабль расстреляет. Я сразу в непонятках, что за дела, никогда такого не было. Написал: братан, ты что творишь? А он такой: ой, знаешь, типа, все, я вижу, ты живой человек, а тут развелось ботов, боты туда-сюда летают, разрушают нашу игру. Я вот с ботами борюсь, если мне за 15 секунд не отвечают, значит, это бот, я его расстреливаю. У EVE Online в свое время был отдельный китайский сервер, на котором действовала та же самая экономическая модель. Но китайцы настолько любят фармить, настолько любят вот эти монотонные занятия, настолько любят создавать ботов, что они выфармили там практически все, создали гиперинфляцию и практически уничтожили экономику своего сервера. И разработчику пришлось закрыть китайский сервер, и теперь китайские игроки играют с игроками со всего мира, и уже в общей массе их попытки фармить не так сильно рушат экономику.
Сколько можно заработать на всем этом? Какой-то разброс в месяц, может быть, или за раз?
На криптоиграх можно заработать, если повезет, ну, наверное, рублей там 500 в месяц. Это настолько ничтожные деньги, что заниматься этим не стоит. Зарабатывают там люди, которые берут 100 телефонов, включают их, там привязывают к тележке и вместе с ней катаются по городу, чтобы сразу на 100 телефонах фармить там какие-то шаги или совершать какие-то действия. То есть обычному человеку заработать меняемые деньги сложно. На тренировки игроков заработать реально, особенно если вы одновременно ведете стримы, ведете какие-то видеоигровые паблики, если люди знают, что вы опытный человек, у вас могут не только заказывать тренировки, вам могут еще просто так донатить во время стримов, и в месяц получается сумма которая, ну, вполне комфортно жить, не знаю, там, 60-70 тысяч рублей, мне кажется, может выйти, если вы уже как-то набили себе имя. Если вы только начинающий человек, то, ну, не знаю, тысяч, там, 10 в месяц, если у вас там закажут какие-то тренировки, ну, если повезет, можно заработать. Но это тоже, ну, работа на себя, какие-то вложения. А затем, если вы добываете внутриигровую валюту, то тоже сложно будет конкурировать с армией ботов. Но если вам по кайфу сама игра, и вам по кайфу какие-то монотонные задания, там, копать руду или бить монстров, чтобы собрать золото, и вам нравится сам процесс, это можно обернуть в дополнительный доход и какие-то там 2-3-4 тысячи рублей в месяц получать за то, что вы перепродаете какие-то материалы из игры другим игрокам.
Одно дело, я там играю, не знаю, в те же какие-нибудь там танчики, допустим, да, хотя не играю, но представим, как вот первые шаги делать, не знаю, идти на какие-то форумы, прям в игре кого-то находить.
Это может как-то звучать слишком грубо, но если ты интересуешься этим вопросом, скорее всего, у тебя это не получится. Это как-то какая-то такая вещь, что ты сначала хорошо играешь, а потом ты где-то слышишь, что на этом можно заработать, и оно само тебя как-то зовет. Потому что мне сложно представить человека, который нулевый в видеоиграх, который там никогда не играл в Доту, никогда не играл в танки, там, в EVE Online, в World of Warcraft, и он это услышал, и он пойдет зарабатывать. Ну, я сэкономлю его время, сказать, ну, чувак, у тебя не получится. Просто это одновременно и хобби, и одновременно навык, который требуется.
Ну, то есть, возможность не пропустишь, грубо говоря, если ты реально погружен в этот мир, грубо говоря, да? Есть тоже такое, как бы, общее, ну, или не общее, не знаю, у меня представление, что, грубо говоря, те, кто в этом зарабатывают, они, ну, вот, живут только этим, что вот вообще это занимает все их время, и только так это возможно, и так далее.
Ну, я считаю, что этого всего есть некая кривая вовлеченности. Сначала тебе надо работать на то, чтобы погрузиться в это все, там, либо на свой личный бренд, либо на развитие каких-то навыков, и поначалу это реально может быть full-time. Но потом, когда ты выходишь на какое-то плато, когда ты уже преисполнился, и мир этот тебе абсолютно понятен, ты можешь тратить по 4 часа в день. Или ты, допустим, ты великолепно играешь в FIFA, и ты хочешь тренировать людей, потому что, ну, я там участвовал в всяких чемпионатах по FIFA, я думал, что я довольно неплохо играю, а потом, когда ты приходишь, видишь, какие там финты люди крутят, какие у них там мутки, тактики, ты такой, нет, я хоть и наиграл там 1000 часов в FIFA, я пойду лучше домой. Если ты хочешь учить людей играть в FIFA, ты вешаешь объявление, что вот у меня там такой левел, у меня там такой ранг, такой навык, приходите там час игры со мной, 1000 рублей. И ты можешь в день там по несколько часов с другими людьми играть, тоже получать от этого удовольствие, получать какие-то деньги. Но, скорее всего, поначалу тебе придется поработать на то, чтобы себя как-то попиарить, чтобы себя как-то выделить среди других людей.
Насколько рискованно то, что ты вот что-то так будешь пытаться заработать, а в итоге время потратишь, и денег тебе не заплатят. Ну, грубо говоря, не знаю, отберут у тебя твоего прокачанного персонажа или еще что-то.
Это крайне вероятно, потому что многие разработчики, они борются с людьми, которые как-то в обход кассы зарабатывают на играх, потому что зарабатывать должен разработчик, а не игрок. Если ты торгуешь...
Зарабатывать должно казино, как известно. Да-да-да. Так.
Да-да-да. Если ты продаешь внутриигровую валюту или какие-то подписки, тебе надо понимать, что тебя могут забанить, на тебя могут как-то пожаловаться. Та же торговля на площадке в Симе, которой мы занимались, одно из правил гласит, что нельзя проводить сделки за реальные деньги. То есть ты можешь обменивать вещи внутри площадки, но если ты говоришь, вот тебе там, когда ты мне переводишь на карту 30 тысяч рублей, это запрещено, и тебя могут забанить, если кто-то пожалуется, кто-то предоставит доказательства. И наших коллег по цеху банили, у них на счетах были вещи, я слышал истории и про 100 тысяч долларов, и довольно знаменитая история про то, как забанили самого вообще ведущего трейдера, у которого было несколько миллионов в вещах на аккаунте, просто забанили, и все, этих вещей нет. Но зато вещей стало меньше, значит, их ценность стала больше. Кто-то может порадоваться. Более того, нас с другом тоже обманывали. У нас был постоянный покупатель. Сначала мы с ним встречались в Макдоналдсе, потом он у нас что-то регулярно брал, и мы такие, да-да-да, окей, давай, вот просто там на карту нам кидаешь, мы тебе там что-то переведем. Раз 10 он нам деньги переводил, а на 11 раз он, как говорится, соскамился и не перевел деньги, сказал, что, ой, я отправил, видимо, там что-то с платежной системой. И самое забавное, что он брал у нас порой вещи на какие-то сотни тысяч, а обманул нас на всего 10 тысяч рублей. Чувак, мог бы и на побольше нагреть, чё ж ты так? Еще, знаешь, проблема в том, что большинство людей, которые интересуются какими-то внутриигровыми вещами, какими-то аккаунтами, это школьники или там люди, которые только выпустились из школы, и для них чисто по приколу кого-то обмануть. Они такие, ха-ха-ха, я там попробую свои силы, что чувак мне даст какой-то предмет, а я ему не дам денег. Что он мне сделает? Я в другом городе, замат, извини. Вот, и все.
Для начинающих какие-то советы хотел тебя спросить. Ну, понятно, что какой-то опыт все-таки нужно иметь, просто с улицы туда не войдешь, но, грубо говоря, окей, вот я классно играю в танчики, я все про них уже знаю и чувствую, так сказать, себе силы и готовность попробовать в этом начать зарабатывать.
В этом выпуске мы вообще не разговаривали про киберспорт. Это тоже хороший способ зарабатывать на играх. Если чувствуете в себе силу, то вы можете найти таких же единомышленников, сформировать команду и выступать на открытых турнирах. На них, между прочим, есть неплохие призовые, не миллионы долларов, как на интернешнале, но за победу можно и, не знаю, 1050 получить.
Долларов?
50 тысяч рублей, вот. Ну, для какого-нибудь, не знаю, пермского турнира по танкам...
Но там какой-то взнос, да, для участия?
Ну да, там по 1000 рублей с человека, ну, можно выиграть намного больше. И опять же, я с друзьями в свое время играл турниры по Battlefield, и мы даже что-то выигрывали, там взнос 100 рублей, выиграл 1000, ура, мы молодцы. Почему бы и нет? Это тоже добавляет какого-то азарта в игры, показывает твои навыки, заставляет развиваться. Та же самая Dota International, он чем знаменитен? Туда приглашают не только знаменитые киберспортивные команды, но есть так называемый открытый турнир, где дворовые команды, условно, могут прийти, всех победить и получить прямую путевку на International. И даже были прецеденты, где ребята, которые собрали команду за несколько месяцев до турнира, пробились в основной ивент, заняли какое-то 10-е место, но там, простите, за 10-е место призовые сотни тысяч долларов, что тоже неплохо для ребят, которые вот пару месяцев назад собрались. Так что вот первый совет — это попробуйте свои силы в киберспорте, вдруг повезет. Второй совет — это не пренебрегайте стримингом. Сейчас закрылись какие-то иностранные площадки, появляются российские площадки, там пока не так много зрителей, но это такой тоже шанс преуспеть, если вы будете первыми на какой-то новой российской площадке, там, первым стримером по танкам или первым стримером по, не знаю, Magic the Gathering, то у вас будет больше шансов раскрутиться, появятся какие-то первые зрители, вы станете, ну, просто более заметным за неимением конкурентов. И вам будут донатить за то, что вы классно играете. Ну и также можете делать какие-то развлекательные каналы, паблики. Конечно, каналов по Dota 2 и по Counter-Strike сейчас просто очень много, но если вы играете в какую-то не самую популярную игру, но у которой есть достаточное количество фанатов, и вы видите, что нету какого-то паблоса с крутыми мемами, а вы знаете, как ловко подшутить на какой-то игровой механикой, или как прикольнуться над очередным патчем от разработчиков, которые захерили вашего любимого героя, то почему бы нет, сделайте паблик, делайте мемы, потом продавайте в нем рекламу, рабочая схема.
Спасибо большое, Лёш.
Да, спасибо, что позвали. Всем удачи, good luck, have fun, не ракуйте на миде.
Хорошо, не будем.
Можно перевести, пожалуйста.
Играйте хорошо, если вы взяли на себя ответственную позицию.
О, вот так, отлично. Хорошо, спасибо большое, Лёша, удачи тебе.
Спасибо большое.
Хочется, как Василий Уткин, закончить «Играйте в футбол». Слушайте подкаст «Схема», вот что я могу сказать. Спасибо, Лёша, удачи тебе и пока.
Пока-пока.
Спасибо.
Ну что, Саша, нет ли у тебя непреодолимого желания поставить себе World of Tanks и пойти в бой?
Нет, у меня наоборот желание никогда с этим не связываться. Я поняла, что это прямо очень какой-то свой большой сложный мир, и у меня нет желания в него погружаться. Но позитивный вывод из сегодняшнего разговора, что я, наверное, не буду так сильно беспокоиться, когда мой ребенок играет в приставку. Возможно, он этим самым строит свое финансовое будущее.
Если про киберспорт говорить, то, конечно, да. Вот это действительно уже вполне, как и обычный спорт, это вполне может быть работой, карьерой и всем прочим по всем пунктам. Я тоже, конечно, наверное, уже во все это не пущусь, но, пожалуй, тоже, наверное, вот по части киберспорта, то, о чем рассказал Леша, что вот это, наверное, самая простая и как бы доступная вещь, которой можно относительно, мне как представляется, контролировать свое время, да, что, ну, грубо говоря, отводить все какие-то часы там на тренировки и потом на то, чтобы участвовать в каких-то турнирах, то почему бы и нет, собственно, действительно, ты играешь и можешь и денег каких-то заработать, а можешь, впрочем, и проиграть. Такое тоже может быть.
Ну, в целом, это интересный способ заработка и такой достаточно доступный.
Да, но при этом все-таки по большей части из того, что рассказывал Леша, я подумал, что, конечно, это почти всегда фулл-тайм. Ну, то есть это прям надо очень сильно в это все погружаться и заморачиваться.
Возможно, это подработка для тех, кто занят на такой работе, где тебе не нужно много что-то делать, не знаю. Например, если ты работаешь охранником.
Сидишь и рубишься в дотку.
Ну да, не кроссворд разгадываешь, а вот...
Хорошо, друзья, не разгадывайте кроссворды, играйте в компьютерные игры, там вы, может быть, что-нибудь заработаете. На этом мы будем с вами потихонечку прощаться. Это был подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Мы его ведущие Лев Пархоменко и Саша Краснова.
И мы не забываем про Альфа-банк, нашего партнера в этом сезоне. И вы про него, пожалуйста, тоже не забывайте. По ссылке в описании этого эпизода можно оформить Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием и выгодным кэшбэком.
Подписывайтесь на нас, делитесь подкастом с друзьями, а еще ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это поможет большому количеству людей узнать о нашем подкасте.
Если вы хотите поделиться мнением или предложить тему, пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio и в телеграм-аккаунт «Техника речи». А если хотите купить рекламу в нашем чудесном подкасте, пишите в телеграм сейлс-менеджеру Алсу. Все эти контакты есть в описании.
А над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. До скорого! Пока-пока!
Пока-пока!